Раздел 5. Перед самым открытием Кингсбриджской овчинной ярмарки после полночной службы, как это обычно и бывало, Филипп спать не пошел, но вместо того, чтобы сесть за книги или углубиться в раздумья, он решил пройтись по территории монастыря. Стояла теплая летняя ночь, и на безоблачном небе ярко светила луна. Весь двор, за исключением монастырских зданий и крытой галереи, был отдан под ярмарку. В каждом из четырех углов территории были выкопаны огромные ямы, которые должны были служить отхожими местами, дабы сохранить в чистоте остальную часть монастыря. А чтобы не смущать чувствительных монахов, эти ямы огородили деревянными загородками. Повсюду выросли сотни торговых лавок. Простейшие из них представляли собой лишь положенную на козлы доску, однако большинство было построено более основательно. На них имелись специальные таблички, на которых значилось имя владельца лавки и перечень его товаров. Стояли специальный стол для взвешивания и закрывающийся шкаф или сарайчик, в которых торговцы могли хранить свое добро. Некоторые лавки имели крышу и стены как на случай дождя, так и для того, чтобы можно было совершать сделки без посторонних глаз. А самые богатые лавки представляли собой маленькие домики с просторными складами, несколькими прилавками, столами и стульями, предназначенными для приема наиболее важных клиентов. Филипп очень удивился, когда за целую неделю до ярмарки в монастырь явился первый присланный одним из купцов плотник и потребовал предоставить ему место для строительства лавки. Однако его работа заняла полных 4 дня, а потом в течение 2 дней завозили товары. Сначала Филипп планировал разместить все лавки 2 широкими рядами вдоль западной стены монастыря, так же, как обычно стояли прилавки во время работы воскресного рынка. Но вскоре он понял, что этого будет недостаточно. Сейчас 2 ряда лавок доходили аж до северной стены собора, а затем поворачивали и тянулись почти до самого дома Филиппа. И, кроме того, множество лавчонок и лотков расположилось прямо между колонн недостроенной церкви. Далеко не все купцы были торговцами шерстью. На ярмарке продавалось все, от дешевого хлеба до дорогих рубинов. Филипп шел вдоль залитых лунным светом рядов. Все уже было готово. Строить новые лавки никому больше не разрешат, и товары уже были завезены. Еще до открытия ярмарки доход монастыря от пошлин и налогов составил более 10 фунтов. Во время работы ярмарки сюда можно будет завозить лишь свежеприготовленные продукты, хлеб, да горячие пироги и печеные яблоки, даже бочки пива, и те привезли заранее. Нашедшего Филиппа постоянно смотрели дюжины полузакрытых глаз, и то и дело его приветствовали какие-то сонные голоса. Владельцы лавок не оставляли свое добро без присмотра, большинство из них прямо здесь и спали, а купцы побогаче оставили сторожить товары своих слуг. Приор еще не знал наверняка, какую прибыль принесет ярмарка, но то, что ее успех гарантирован, было очевидно, и он надеялся получить гораздо больше, чем первоначально предполагавшиеся 25 фунтов. В прошедшие несколько месяцев были моменты, когда он серьезно опасался, что эта ярмарка не состоится вообще. Все еще тянулась гражданская война, не принося успеха ни Стефану, ни Мод. И было не вполне понятно, остается ли в силе разрешение на открытие рынка. Уильям Хамлей разными способами пытался помешать ярмарке. Он потребовал у шерифа закрыть ее, но тот, спрашивая совета, отправил письмо одному из враждующих монархов. Да, похоже, ответа не дождался. Тогда Уильям запретил своим подданным продавать шерсть в Кингсбридже, но большинство из них предпочитало иметь дело с купцами, такими как Алина, а не торговать самим, и в результате этого запрета у нее только стало еще больше товара. Наконец, Он объявил о снижении налогов с участников ярмарки в Ширинге, но было поздно, ибо наиболее серьезные купцы уже составили свои планы. Теперь, когда небо на востоке стало светлеть, говоря о скором приближении этого великого дня, Филипп решил, что Уильям ничего больше не сможет предпринять. Продавцы с товарами были уже здесь, а в скором времени начнут прибывать и покупатели. Филипп считал, что в конце концов Уильям поймет, Кингсбриджская ярмарка не так уж и страшна Ширингу, так как из года в год торговля шерстью постоянно росла, и товаров вполне хватило бы и на две ярмарки. Приор обошел вокруг монастырской территории и оказался в ее юго-западном углу, где располагались мельницы и рыбный пруд. Здесь он немного постоял, глядя, как вода течет мимо двух неподвижных мельничных колес. Старая мельница сейчас использовалась исключительно для валяния сукна и приносила солидный доход. За ее работу отвечал молодой Джек. Он обладал незаурядным умом и должен был стать настоящим сокровищем монастыря. Казалось, в качестве послушника Джек неплохо прижился, хотя порой и склонен был считать, что церковные службы только мешают строительству собора. Однако он еще образумится. Филипп был уверен, что Господь предназначил Джеку особую долю, и в самой глубине души давно лелеял тайную надежду, что однажды Джек займет его место и станет приором Кингсбриджа. Джек проснулся на рассвете и выскользнул из опочивальни, чтобы успеть до начала службы проверить, все ли в порядке на стройке. Утренний воздух был свеж и чист, как родниковая вода. Занимался теплый солнечный день, хороший и для торговли, и для обыденной монастырской жизни. Он обошел вокруг стен собора и убедился, что все инструменты и заготовки убраны и надежно заперты в сараях. Чтобы уберечь строительные материалы от беспечных или подвыпивших гостей ярмарки, Том соорудил вокруг них деревянный забор, а чтобы какие-нибудь удальцы не вздумали лазать по стройке, все лестницы спрятали, ступенчатые торцы каменной кладки загородили деревянными щитами, а винтовые лестницы в стенах перекрыли временными дверями. И вдобавок несколько ремесленников должны были дежурить в течение всего дня. Под тем или иным предлогом Джеку частенько удавалось пропускать службы. На строительной площадке у него всегда находились дела. В отличие от своей матери, он не питал ненависти к христианской религии, а был к ней просто равнодушен. Однако, чтобы достичь своей цели, Джек готов был переступить через любое дерьмо. Во избежание неприятностей раз в день он обязательно посещал службу, стараясь попасть именно на ту, на которой присутствовал приор Филипп или наставник послушников, которые являлись двумя старшими монахами, наиболее рьяно следившими за ним. Но если бы ему пришлось быть на всех службах, он бы этого не выдержал. Нельзя даже представить себе более странную и неестественную жизнь, чем та, которой жили монахи. Половину своего времени они проводили в трудностях и лишениях, коих можно было бы легко избежать, а другую половину бормотали бессмысленную тарабарщину в пустой церкви, причем и днем, и ночью. Они умышленно избегали всего, что могло доставить радость – девушек, физических упражнений, застолий, семейной жизни. Однако Джек заметил, что наиболее жизнерадостные из них находили утешение в каком-нибудь деле, которое приносило им глубокое удовлетворение, иллюстрировали манускрипты, писали труды по истории, готовили пищу, изучали философию или, как Филипп, превращали Кингсбридж из сонной деревни в деловой город с собственным кафедральным собором. Филиппа Джек не любил, но ему нравилось с ним работать. К божьим людям он питал не больше симпатии, чем его мать, а набожность Филиппа просто приводила его в замешательство. Джек недолюбливал его исступленную безгрешность и с подозрением относился к его непреклонной вере, что обо всем том, с чем он, Филипп, не справится, позаботится Господь. Но, тем не менее, работать с Филиппом было хорошо. Его распоряжения отличались четкостью, он оставлял Джеку возможность для принятия самостоятельных решений и никогда не винил своих подчиненных за собственные ошибки. Послушником Джек был только 3 месяца, так что до того, как ему придется давать монашеские обеты, оставалось еще 9 месяцев. Это были обеты нищеты, безбрачия и послушания. Обет нищеты на самом деле представлял из себя не совсем то, что под ним подразумевалось. Монахи не имели личной собственности и своих денег, но жили они скорее как лорды, нежели как бедные крестьяне, ели в волю, носили теплые одежды и спали в добротных каменных домах. Джек с горечью думал, что обет безбрачия тоже не будет ему в тягость. Он получил определенное удовлетворение, когда сам объявил Алине, что уходит в монастырь, хотя она показалась ему потрясенной и даже какой-то виноватой. Сейчас, когда он чувствовал некоторое смятение, вызванное отсутствием женского общества, он сразу вспоминал о том, как складывались его отношения с Алиной. Их тайные свидания на лесной поляне, милые зимние вечера, поцелуи, но затем она вдруг стала холодной, как лед. Вспоминая обо всем этом, Джек считал, что уже никогда не захочет иметь дело с женщинами, а вот что касается обета послушания, он уже сейчас видел, что соблюдать его будет весьма непросто. Он с удовольствием исполнял приказания Филиппа, который был умным и знающим, но ему было чрезвычайно трудно слушаться тупого помощника приора, Ремигиуса, или вечно пьяного смотрителя дома для приезжих, или надутого, как индюк, Ризничева. Как бы там ни было, а давать монашеские обеты Джек готовился, но относился к этому с полным равнодушием. Единственное, что его заботило, это возведение собора. Вопросы, связанные с поставкой материалов, строительством и управлением, казались ему бесконечно увлекательными. То он помогал Тому учитывать количество привозимых на стройку камней, то разбирал жалобы каменщиков относительно того, что плотники неудовлетворительно делают опалубку. Но самыми захватывающими были задачи по изобретению и созданию механизмов для поднятия многих тонн каменных блоков на самый верх стен. Том обсуждал с ним эти вопросы как с равным. Казалось, он простил Джеку его злые слова. Том вел себя так, словно забыл, что Джек поджег старый собор. Они с подъемом трудились бок о бок, не замечая, как летят дни. Даже во время скучных служб мысли Джека были постоянно заняты проблемами строительства собора. Он очень быстро набирался знаний. Вместо того, чтобы проводить годы, долбя камень, Джек изучал искусство зодчества. Едва ли можно было придумать лучшую школу для будущего старшего строителя. И ради этого он готов был отстоять сколько угодно полночных служб. Над восточной стеной монастыря выглянуло солнце. Владельцы лавок, ночевавшие возле своего добра, начали сворачивать матрасы и выкладывать товары. Скоро прибудут первые покупатели. Мимо Джека прошла булочница с лотком свежеиспеченного ароматного хлеба. Джек проглотил слюну. Он повернулся и направился к монастырской трапезной, где через несколько минут должны были подать завтрак. Первыми посетителями были члены семей торговцев и городские жители, которые хотели не столько что-то купить, сколько поглазеть на Кингсбриджскую овчинную ярмарку. Бережливые горожане перед тем, как выйти из своих домов, набили животы хлебом да кашей, дабы легче было устоять перед соблазном купить посыпанные пряностями яркие сладости. Повсюду, широко раскрыв глаза, ошалев от такого количества диковинных товаров, бегали ребятишки. Вставшая ни свет ни заря потаскуха с красными губами и в красных ботиночках уже медленно прогуливалась туда-сюда с надеждой, улыбаясь мужчинам средних лет, но в столь ранний час им было не до нее. На все это поглядывала Алина из своей лавки, которая была одной из самых больших. В течение последних нескольких недель она получила от монастыря всю шерсть, за которую прошлым летом она заплатила 107 фунтов. Как всегда, Алина покупала шерсть и у крестьян, и торговцев в этом году было даже больше, чем обычно, из-за того, что Уильям Хамлей запретил своим подданным продавать товары в Кингсбридже, так что все произведенное они оптом сплавили купцам. И из всех купцов Алина имела наибольшее количество шерсти, ибо жила она в Кингсбридже, где и проводилась ярмарка. В эти закупки она вложила все свои деньги, да еще позаимствовала 40 фунтов у Малачи. Сейчас в ее сарае, располагавшемся прямо за лавкой, хранились 160 тюков шерсти, настриг с 40 тысяч овец, и это обошлось ей более чем в 200 фунтов. Однако она рассчитывала продать весь свой товар за 300. Когда она задумывалась о таких суммах, то сама поражалась размаху своей торговли. Раньше полудня Алина не ждала своих покупателей. Их всего-то будет 5 или 6, все они знакомы друг с другом, и она всех их знала еще по прошлым годам. Каждого она угостит чаркой вина и пригласит посидеть и немного поболтает, затем продемонстрирует ему свой товар. Он обязательно попросит открыть тюк другой, и, конечно, не тот, что лежит сверху. Он засунет руку поглубже в тюк и вытянет оттуда пучок шерсти, потом разгладит прядь, чтобы определить длину волоса, потрет шерсть между пальцев, помнет ее, оценивая, насколько она мягка, и даже понюхает. Наконец, он предложит купить весь товар за смехотворно низкую цену, и Алина откажется. Она назовет ему свою цену, и он затрясет головой, и тогда они выпьют еще по чарочке. Через эту церемонию Алине придется пройти с каждым из своих клиентов, а тех, кто явится к ней в полдень, еще и накормить обедом надо. В конце концов, кто-нибудь предложит купить большую партию шерсти по цене чуть выше той, что заплатила Алина. Тогда она немного снизит свою цену, а после полудня начнутся заключительные торги. В первую партию шерсти она продаст по самой низкой цене, остальные покупатели тоже захотят купить у нее товар за такие деньги, но она откажет им, и в течение вечера ее цена будет постоянно подниматься. Но если цена подскочит слишком высоко, торговля сразу застопорится, и клиенты могут уйти к другим продавцам. Если же Алина запросит меньше, чем они готовы заплатить, она сразу же поймет это по той спешке, с которой они будут соглашаться. Наконец, дело будет сделано, и ее слуги начнут грузить гигантские тюки на запряженные валами телеги с невероятных размеров деревянными колесами, а Алина тем временем станет взвешивать мешочки серебряных пенни и гульденов. Без сомнения, сегодня ее доходы будут как никогда высоки. Товара она припасла вдвое больше обычного, а цены на шерсть ползут вверх. Алина полагала снова купить у монастыря весь настриг следующего года и вынашивала тайную мечту построить себе каменный дом с просторным амбаром для хранения шерсти, удобной и элегантной гостиной и симпатичной спаленкой наверху. Будущее ее было обеспечено, и Алина твердо знала, что сможет поддерживать Ричарда столько, сколько это понадобится. Все шло прекрасно. Только странное дело, она чувствовала себя совершенно несчастной. С тех пор, как Эллен вернулась в Кингсбридж, прошло почти 4 года, и эти годы стали самыми счастливыми в жизни Тома. Боль утраты Агнес притупилась. Она все еще была с ним, но он больше уже не ловил себя на мысли, что готов ни с того ни с сего разрыдаться. В своем воображении Том продолжал вести с ней беседы, в которых рассказывал ей о детях, о приоре Филиппе и о соборе, но эти беседы стали происходить все реже и реже. сладостно-горькие воспоминания о первой жене не мешали его любви к Элен. Он умел жить в настоящем, и видеть Элен, касаться ее, говорить с ней, спать с ней было для него ежедневной радостью.